«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую теле- и радиоаудиторию программы «Цена победы». Мы продолжаем нашу беседу с Виктором Суворовым, который мы ведем по телефону. Виктор, вы нас на связи?
Да, сейчас.
Все нормально, да? Значит, мы продолжаем нашу беседу. И уже приходит здесь много вопросов, но я надеюсь, что у нас время, конечно, безумно тает, но, может быть, еще останется время, чтобы задать их. И поэтому я просто прошу и тех, кто задает вопросы, и вас, Виктор, так, пожестче, да,
Согласен.
Кто следующий? Кто следующий из нашей аудитории? Сергей, да, если не ошибаюсь, Сергей Григоров.
Да, Сергей Григоров, преподаватель истории и философии. Виктор, вам не кажется, что пакт Молотова-Риббентропа есть прямое следствие Мюнхенского соглашения? И вообще мы не можем еще ни к 1938, ни к 1939 году говорить о какой-то идеологической войне с фашизмом. А 1939 год... это лишь раздел мира между двумя империями. Империя Сталина, Советская империя и империя Гитлера.
Согласен. И вопрос вас понял. Когда мы говорим о Мюнхенском соглашении, то тут обычно говорят «Мюнхенский сговор», «Мюнхенское предательство». Однако, давайте обратим внимание вот на что. Это были земли... которые были населены немцами. Ранее эти земли, Судеты, они принадлежали Австро-Венгерской империи. В Версале эти земли отрезали и присоединили, насильственно присоединили к государству, которое ранее никогда не существовало, которое искусственно создали под названием Чехословакия. Так вот. Ничего здесь страшного не было. Эта земля принадлежала Австрии, Австро-Венгерской империи. Теперь Австрия вошла в состав Третьего рейха, и если эта земля населена немцами, австрияками, то почему его не отдать Германии? То есть ничего здесь страшного, на мой взгляд, не происходило. Другое дело, после этого... Гитлер захватил всю Чехословакию, и Чехословакия, то есть она разделилась на две части, Чехия, Словакия. Но это уже другое, это не имеет никакого отношения к этому Мюнхенскому сговору. То есть в Мюнхене было решено, была историческая несправедливость, была исправлена. Земли, населенные немцами, были присоединены к Германии. Точка.
Оккупация Чехословакии – это случайный факт в дальнейшем развитии событий?
Согласен, что потом Гитлер захватил всю Чехословакию, да. Но почему чехи не сопротивлялись, этот вопрос нужно ставить народам Чехословакии и так далее. Однако сейчас, в настоящее время, вопросом вот этой чехословацкой кризиса очень серьезно занимается ряд историков, и я в том числе. И когда начинаем мы сюда копать, то мы вдруг упираемся в какую-то совершенно дикую стену, непробиваемую. Вот смотрите, 22 апреля 2008 года в культурном центре ФСБ состоялся круглый стол по проблеме. Публикация источников о Великой Отечественной войне, критика попыток фальсификации истории. И вот дали слово профессору Ржишевскому, и он заявил, некоторые документы останутся недоступными на века, если это касается государственной или личной тайны. Вот мой друг Марк Солонин попытался достать документы о взаимоотношениях Советского Союза и Чехословакии 1938 года. Ему это не дали, этих документов.
Вот Марк был у нас в эфире,
да,
он рассказывал об этом.
Это же дикая вещь, когда Чехословакия не существует, Советский Союз не существует, и прошло 70 лет, и вот объявляют, что эти документы останутся секретными на века. И вот в этом случае я тогда говорю, граждане, ведь смотрите, прекрасная девушка красоту свою не прячет, наоборот, юбочку короче режет, чтобы прелести продемонстрировать. А вот гнойники сифилиса она кроет слоем пудры. И я задаю вопрос. Граждане, серьезные ученые, генералы, маршалы, политики, дипломаты, министры, не слишком ли толстым слоем вы нашу историю пудрите?
Хорошо, Виктор, я понимаю, что это действительно страница взаимоотношений СССР и Чехословакии уже в 1939 году, когда, собственно говоря, Гитлер и напал на Чехословакию, потому что надо, кстати, иметь в виду, что не сразу после Мюнхенского договора это все было,
да.
Мюнхенского соглашения. Вы еще хотите что-то,
да, Сергей? Последний такой вопрос, наверное, от меня. Вы в своей книге где-то пишете, что Советский Союз фактически провоцировал Гитлера на войну. То есть, на самом деле, подспудно вы проводите мысль, что Гитлер не хотел войны на Востоке на самом деле. Но чем тогда вы объясните сам вот особенности немецкой оккупационной политики на нашей территории и почему, собственно, он не свергал, понятно, власть коммунистов и не устраивал здесь никакого, но такого не большевистского государства?
Ну.
Дело в том, что преступления Германии на территории Советского Союза неописуемые, совершенно дикие, и им прощения не может быть. Однако в 1939 году, давайте согласимся, у Гитлера еще не было никаких сил ввязываться во Вторую мировую войну. Не было у него сил. Даже если у него планы какие-то были на будущее, захватить там земли на Востоке и так далее. Но в 1939 году, в сентябре, он был к этому еще не готов. Вот я посмотрел, кораблестроительная программа у него должна была быть завершена в 1948 году. А в 1939 году, в сентябре, у него не было 3000 танков еще. Ведь представляете, у него не было ни одного среднего танка. Я не говорю про тяжелые танки. Половина танков это был ПЦ-1, вооруженный пулеметами. 1500 их было. Только 1/10 часть танков была с 37-миллиметровыми никуда не годными пушками. И вот в этой ситуации он вляпался в войну. И есть достаточно свидетельств, когда 3 сентября 1939 года сначала Великобритания, а затем Франция объявили ему войну, есть достаточно свидетельств того, что Гитлер был в панике. Он не знал, что теперь делать. Он так и сказал, что я не знаю, что теперь делать. То есть он в эту войну вляпался. Извините меня за выражение. Другого выражения у меня нет.
Виктор, теперь я передаю слово Анатолию Подерину. Правильно я сказал?
Анатолий Подарин, 44 года. Виктор, я хотел бы все-таки кратко от вас услышать. Вот этот пакт Молотова-Риббентропа, что это все-таки было? Это Сталин умело спровоцировал Гитлера на войну и втянул его в эту войну? Или все-таки он выиграл время?
Вот давайте насчет выиграл время. Выиграл время, допустим, вот вы попали на необитаемый остров. А на этом острове живет людоед Владимир Богданович Резун, он же Виктор Суворов. Вот. И вот вы подписали со мной пакт на 10 лет, что я вас не съем. Вот как вы думаете, вам легче будет с этим пактом спать, если вы знаете, что я все равно людоед, что я все равно нападу? То есть этот пакт нас никак не спасал. Вот подписать с Гитлером пакт и сказать, вот мы положились на эту бумажку, все равно же он нападет.
Не, я думаю, что Сталин да и не помышлял 10 лет жить в мире с Германией.
Вот и я о чем. Вот и я о чем. Конечно, Сталин...
Не, но время-то он все равно выиграл.
Нет, он никакого времени не выиграл. Я рассказываю, почему. В сентябре 1939 года война началась, 1 сентября. Сентябрь нужен для того, чтобы покорить Польшу. После этого все танки были возвращены на заводы для капитального ремонта с заменой основных агрегатов, потому что они... И я привожу данные о том, что были использованы все боеприпасы, там целый кризис у Гитлера был. То есть в октябре он против Советского Союза нападать все равно он не мог. У него слишком мало техники, слишком мало боеприпасов. А следующий год нужно положить на разгром Франции. То есть до 41 года Гитлер все равно напасть не мог. В январе 41 года он не мог напасть, потому что плохая погода. Потому что зима, мороз. В феврале не мог. В марте не мог распутиться. В апреле тоже не мог. Вот в мае мог. И вот в этой ситуации он уже и планировал. То есть никакой выигрыша времени никакого не было. Был договор или нет. До мая 41-го года все равно Гитлер напасть не мог. Теперь выигрыш времени. Вот выиграл Сталин время, и что он за это время сделал? Была Днепровская флотилия, которая перегораживала половина театра военных действий, перегорожена Днепром, поперек. Там была флотилия. Вот эту флотилию расформировали, загнали ее в Припять, загнали ее в Дунай. То есть для обороны была оборонительная система, которую уничтожили. Простите, зачем нам с вами выиграть время, если мы уничтожаем свои оборонительные системы? Была линия Сталина укреплений, ее бросили. Были партизанские формирования, их расформировали. То есть зачем нам выигрывать время, если мы сами себя ослабляем в это время?
Виктор...
Если бы мы выиграли и стали бы строить больше и больше укреплений, наращивать сил Днепровской флотилии, сформировали бы партизанские отряды, которые бы уже посадили в лесах Белоруссии, вот тогда бы выиграли время и его как-то использовали. Зачем же выигрывать его,
Виктор,
если мы использовали это время против себя?
Вот, Виктор, по поводу... Можно мне от себя вопрос задать? Я так был нейтральным, просто вопрос хочу задать. По вашему мнению, соотношение сил между Советским Союзом и Третьим Рейхом в 1939 и в 1941 году?
Вот, спасибо, Виталий Наумович, спасибо вам за этот вопрос. Дело вот в чем. Обычно говорят, что вот надо было оттянуть еще на год, на два. Я очень часто слышал вот это мнение, вот нам бы еще годик, нам бы еще второй год. Вы тоже слышали это мнение. Так вот, в 41-м году самая мощь Блицкрига – это 4 танковых группы. 4 танковых группы, которые... В принципе, и осуществляли блицкриг во взаимодействии с германской авиацией. В 1939 году у Гитлера было только 6 танковых дивизий, и все. 6 танковых дивизий, укомплектованных только легкими танками. То есть вот это вот выигрыш времени, Гитлер же тоже не спал. И вот говорят, что нам бы выиграть время до 42-го года. И с этим я категорически не согласен. Дело в том, что развитие, военное развитие Германии было остановлено Версальским договором. И после прихода к власти Гитлер интенсивно наращивал вот эту мощь, наверстывал то, что было потеряно. Так вот, уже в апреле 41-го года уже у немцев совершил планирующий полет Мессершмитт реактивный 163. У немцев уже шли, то есть, очень мощные исследования во всех областях. Оптика, шифровальные машины. Даже дошло до разработки управляемых противотанковых ракет. Роткепхен, Красная Шапочка. Уже они над этим думали. То есть, если бы Сталин оттягивал и оттягивал, то в 42-43 году он мог бы встретить очень мощную германскую армию. Так вот, отвечая на ваш вопрос, в 41-м году Германия тоже поднялась на более высокую степень развития. В 39-м году было бы лучше встретиться с этой армией, чем в 41-м.
И, кстати говоря, еще и боевой опыт приобрела за эти 2 года.
Кстати говоря, и боевой опыт приобрела. Так вот, смотрите, в 42-м году что могло бы случиться? Простите, я уже, мне дали слово, ну, я не могу остановиться. Британия.
Поскольку вы у нас редкий гость, приходится с этим соглашаться.
А давайте следующую передачу начнем.
Хорошо. А давайте, Виктор, сейчас у нас один человек сидит, он, чтобы обиженным он не остался.
Давайте, я слушаю,
Константин.
Да.
Добрый день, это Константин Телегин, аспирант из Москвы, 25 лет. Я хотел бы вас спросить, а были ли шансы у Советского Союза как-то, если не избежать войны, то хотя бы уменьшить ее последствия, если бы он искал, если Советский Союз искал контакты не с Германией, допустим, а с Англией? Или этот вариант совсем фантастический, допустим?
Большое спасибо вам за этот вопрос. Дело в том, что если у нас с вами есть какие-то общие интересы, то нам не надо подписывать никаких контрактов. А если у нас общего интереса нет, то никакие контракты нас не спасут. Так вот, не искать этого союза, а просто на мой взгляд, надо было объяснить руководителям Франции и Великобритании, сказать: господа, вот смотрите, Гитлер нападет на меня. Вы можете делать все, что хотите, но если он меня сокрушит, если он меня придушит, то уж потом он до вас доберется. Уж читайте «Майн Кампф», там все расписано. Уж Францию он очень-очень сильно не любит. Поэтому, если он нападет на вас, мой интерес – вас защищать, и я буду защищать. Я открою второй фронт и буду воевать по полной программе. А если он на меня нападет, ну, вы сами думайте, что вам делать. Но ваш интерес – защищать меня. Вот и все.
Понятно. Уважаемая аудитория, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Ну, вот по второму разу уже Георгий Верховский.
Да, Георгий Верховский. Виктор, хотелось бы вернуться к теме, поднятой чуть ранее, когда вы задали вопрос, почему пакт Молотова-Риббентропа не спас Советский Союз 22 июня. Ну, на мой взгляд, ответ тут достаточно прост. Пакт Молотова-Риббентропа – это достаточно успешная попытка стравить Гитлера западными союзниками – Францией и Англией.
Именно так.
В 1939 году никто не мог предположить, что для того, чтобы разгромить такую державу, как Франция, потребуется 6 недель. То есть к 1941 году была просто другая реальность.
Я согласен полностью с этим, вот, что пакт Молотова-Риббентропа – это была большая удача Сталина стравить Великобританию, Францию с одной стороны и Германию с другой стороны. Я вот вам зачитаю очень интересную цитату. «Сталину удалось путем заключения договора сделать так, что Гитлер развязал войну не против нас, а на Западе». Вот когда-то я это дело сказал, и меня тут обвинили всякими там словами нехорошими, меня обзывали. Вот, а сейчас это говорит Юрий Александрович Квицинский, который был в свое время первым заместителем министра иностранных дел. Никто его британским шпионом не обзывает. Вот. Но идея здесь правильная. Это идея ледокола. Да, это была великая победа Сталина. Однако в 1941 году Гитлер тоже находился в очень-очень тяжелом положении. И если бы Красная Армия стояла на оборонительных рубежах, если бы 25 тысяч танков поставили бы в засады, да не у самой границы, а где-то подальше, у дорог, у мостов, вот, то никакого бы прорыва к Москве у Гитлера никогда не было бы. И сейчас я пишу свою новую книгу, которая называется «Сослагательная история». Нам говорят, что вот в истории нет сослагательного наклонения. Я с этим полностью согласен. Вот мы играем с вами в шахматы, вот двинул я пешку, убрал руку.
Сценарий надо смотреть. Виктор, я прошу прощения, просто у нас остается буквально две минуты, и я хочу все-таки задать вам один вопрос, который у меня вот родился уже в течение нашей программы. Вы говорили, что это сегодня уже, что это дипломатическая победа Сталина, что это ловушка для Гитлера. Все-таки договор, пакт Молотова-Риббентропа, вы оцениваете вот просто грубо, да или нет? Плюс или минус? Вы считаете, это был правильный шаг или неправильный? Потому что я, откровенно говоря, вот здесь так и не понял этого.
С точки зрения, если развязать Вторую мировую войну, и если Сталину нужна была Вторая мировая война, то это бесспорный плюс Сталину. Если же нам надо было избежать этой войны, если бы надо избежать гибели миллионов, десятков миллионов своих граждан, то ничего подобного делать было, конечно, не надо.
Хорошо, тогда, Витя, у нас еще осталось даже время для одного вопроса. Вот Георгий уже сразу включился.
Виктор, просто вдогонку, вы меня, наверное, не до конца услышали. Потому что я о чем говорю, что в 1939 году, скорее всего, ожидалась Вторая мировая война чем-то вроде Первой мировой, то есть с позиционными боями, устоявшейся линии
другой
фронта.
Другой характер войны.
Конечно. И предположить, что Францию разобьют за месяц, никто не мог. То есть, исходя из этого, пакт подписывался.
Минута.
Дело в том, что пакт подписывался в 1939 году, а разгром Франции был в 1940 году. Я не понял по этому вопроса.
Хорошо, давайте мы сейчас тогда уже оставим этот вопрос.
Здесь, кстати, на следующий раз давайте его
давайте.
Не забудем.
Вот Сергей из Москвы еще спрашивает, почему Англия объявила войну Германии и не объявила войну СССР, хотя обе страны напали на Польшу?
Отвечаю на этот вопрос.
30 секунд.
Видимо, на этот вопрос я уже ответил ранее. Это была хитрость Сталина, это была сталинская ловушка. Сталин предоставил Гитлеру позорное право развязать Вторую мировую войну, а сам отскочил в сторону. После этого, 17 сентября, Красная армия вошла в Польшу. Как договорились, половина Польши Гитлеру, половина Польши Сталину. Однако, спросите любого мальчика, любого девочку, любую девочку на улице, кто развязал Вторую мировую войну. Конечно, Гитлер. Вот, то есть, после того,
я как... думаю, что сейчас наши мальчики и девочки даже этого ничего не знают, по-моему.
А
они
вот
даже не знают, что война была.
Узнают.
Да, Виктор,
да.
Увы, наше время истекло.
Да.
Наше время истекло. Я думаю, что мы с вами еще встретимся в нашем эфире. Я вас благодарю за этот разговор. И будем чаще встречаться, как говорится, в одной нашей рекламе. А сейчас небольшая зарисовка об Александре Покрышкине. Уже на сей раз не от Тихона Дзетко, а от Евгения Бунтмана. До встречи через неделю.
Судьба Александра Покрышкина – этакая американская мечта в Советском Союзе. Родившись в семье рабочего в Новосибирске, тогдашнем Новониколаевске, Покрышкин поставил себе целью стать летчиком. Добился этого, стал первым в СССР трижды Героем Советского Союза, маршалом авиации. Сбил во время войны 59 самолетов противника, это официально, и почти сотню, судя по воспоминаниям самого Покрышкина. За годы войны на его счету более 600 боевых вылетов и свыше полутора сотен воздушных боев. Впечатляет? Несомненно. При том, что это ничтожно мало в сравнении со статистикой Люфтваффе, но много на общем фоне советских ВВС, которые до 43-го года немецкой авиации особых проблем не доставляли. Покрышкин долгое время был авиационным техником, как принято говорить, теоретиком и практиком. На этом пути добился больших успехов, но перейти в летчики ему не удавалось. Десятки рапортов и все в пустоту. И так вплоть до 38-го года. 12-летним мальчишкой я впервые увидел прилетевший агит-самолет, потрогал его крылья и мысленно сказал себе: буду делать все, но стану только летчиком. Это сам Покрышкин пишет в своих воспоминаниях. Красиво? Да. Хотя и вряд ли достоверно. В войну он вступил с первого дня. Впрочем, дебют был неудачным и едва не стал трагическим. Дело в том, что первым самолетом, который сбил Покрышкин, оказался легкий бомбардировщик Су-2 ВВС рабоче-крестьянской Красной армии. Покрышкин разрабатывал новые приемы воздушного боя, сам же их применял, что, впрочем, порой в стране, не терпящей индивидуальности, под названием Советский Союз, воспринималось начальством без особого поощрения. В сражениях на Кубани в 43-м, которые для Покрышкина были едва ли не самыми звездными, он принимал участие на ленд-лизовской технике, американских истребителях Пи-39 «Аэрокобра». После войны первое время все для Александра Покрышкина складывалось не слишком удачно. Во многом похоже, благодаря не слишком теплым отношениям с Василием Сталиным, который в тот момент был командующим ВВС Московского военного округа. Лишь после смерти Иосифа Сталина Покрышкин получил звание генерал-майора. Маршалом авиации он стал в 1972 году.
Программа «Цена победы».
Историк культуры, искусствовед, профессор Калифорнийского и Нью-Йоркского университета, президент Международного общества спасения русских памятников и ландшафтов Аркадий Небальсин. Гость передачи «Назад в будущее» в понедельник 24 ноября после 22 часов.
Вопросы нашим гостям задайте и вы. Сайт «Эхо» – echo.msk.ru.
Гость программы «Кредит доверия» в понедельник после 23 часов Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Татьяна Фельгенгауэр и Матвей Гонопольский. Ведущие «Дневного разворота» во вторник с 15 до 17 часов.